Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз, а в 12-й Владимир Семенович Овчинский, советник министра внутренних дел, в прошлом глава российского отделения Интерпола, генерал-майор МВД в отставке и публицист. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, мы долго думали, с чего начать, но жизнь торгается. Вот те события, которые происходят на Ближнем Востоке, которые все ближе и ближе для нас, они, конечно, чрезвычайно важны, потому что есть прогнозы и пророчества разных ярких личностей, духовных лиц о том, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Владимир Семенович, Третья мировая, она уже идет или она на подходе? И что можете сказать про Ближний Восток? В свое время у нас была отдельная передача, посвященная Газе, конфликту вот этому с Израилем. Но события развиваются на наших глазах.
Я считаю, что Третья мировая уже идет. Дело в том, что новая мировая война, она, видимо, будет иметь несколько стадий. Вот такие первичные признаки того, что происходит, как бы образовались основные блоки, которые и ведут между собой войну. Войну информационную, войну экономическую, и на трех пространствах уже и войну реальную. Слава Богу, пока без применения ядерного оружия, без применения другого очень мощного оружия, которые не слабее ядерного, но как бы без поражения радиационного. Пока так. Но все ведет к тому, что следующие формы Третьей мировой войны тоже могут проявиться. Причем даже в ближайшее время. И причем основная территория, где это может произойти, это Ближний Восток.
У Ирана, по слухам, есть ядерное оружие, у Израиля есть ядерное оружие. Трамп, если придет к власти, он большой симпатизант Израиля. Его дочь приняла недавно иудаизм, замужем за известным олигархом израильского происхождения Кушниром. Здесь просто и личные отношения. И Трамп, насколько я понимаю, готов к применению ядерного оружия. Он человек американский Жириновский, абсолютно без тормозов. Вот такой разворот событий возможен, на ваш взгляд? Вообще, какие перспективы есть у товарища Трампа?
К ядерному оружию, к его применению со стороны западных сил готова и команда Байдена, и команда Трампа. Просто Байден в демократической партии связан очень многими ограничениями, ну, в том числе там среди демократов очень много так называемых леваков, там много защитников прав человека, там огромное количество людей, которые симпатизируют палестинцам, которые симпатизируют вообще арабам, которые против жестких мер, против мигрантов внутри. Но у глубинного государства, так называемого, который из себя представляет в основном финансовая элита Соединенных Штатов, не та, которая на поверхности, а скрытая, которая реально владеет финансовыми потоками Соединенных Штатов, оказывает влияние на Федеральную резервную систему, а это в основном по этническому происхождению, это еврейская элита в Соединенных Штатах и ВПК тоже. Поэтому, естественно, у них Израиль – это как бы часть Соединенных Штатов, вынесенная на Ближний Восток, будем так говорить. И, в принципе, это
филиал США.
Ну, будем считать, что один из штатов Соединенных Штатов, находящийся на Ближнем Востоке.
Или США филиал Израиля?
Нет, конечно, Израиль филиал США, потому что основные все финансовые воротилы, они находятся в Соединенных Штатах. И они, конечно, не собираются Израиль уничтожать, они не собираются отдавать Палестину. Они не собираются терять влияние Израиля вообще на Большом Ближнем Востоке. И они поэтому, и те, кто симпатизирует Байдену, и те, кто симпатизирует Трампу, они сейчас решают, кто же будет президентом США, кто наиболее эффективно решит проблему безопасности Израиля. Но возникает вопрос, а кто создал проблему безопасности Израиля? Кто это? Это что, подземные жители Газы, которые являются якобы Хамасом? Это кто? Это люди, которые вырвались из-под земли каким-то чудом 7 октября прошлого года, ворвались на территорию Израиля, перебили демонстративно огромное количество мирных жителей, убили 1200 человек, в основном женщин, детей, насиловали под камеру и женщин, и девочек, отрезали головы. Это кто делал? И зачем это надо было делать там тому же Хамасу? Возникает вопрос. И вот тут главный вопрос. А кто воюет с Израилем и кто в конечном итоге сейчас воюет с Соединенными Штатами? Это главная проблема.
То есть похоже на провокацию.
Провокация – это мягко сказано. Это такой тип войны, новый, разработанный очень мощными стратегами разведывательной деятельности, мощными стратегами боевых действий, которые фактически Израиль загнали в ловушку. Они вынудили после событий 7 октября, вынудили Нетаньяху принять сразу очень жесткие меры, вплоть до типа ковровых бомбардировок, постоянного уничтожения мирных жителей Газы. В результате на сегодняшний день убито 34 тысячи мирных жителей Газы, из которых 3/4 – это женщины и дети.
Я хотел бы сказать, что провокация же уже давно существует. Первая мировая началась с убийства эрцгерцога Фердинанда и его жены. Вторая мировая вот с этой расстрела вот этой вот радиостанции. И, собственно говоря, с этих вот событий все и закрутилось. И здесь то же самое фактически. Технология та же самая.
Да, важен заинтересант. А заинтересант, Я вот считаю, что заинтересант один – это Великобритания. Великобритания после того, когда у нее в 1947 году отобрали Палестину и отобрали фактически ее владычество на Ближнем Востоке, а это не просто владычество, это такое же, как в Индии владычество, когда это прежде всего нефтяные потоки, это передвижение товаров через все вот эти ближневосточные коридоры передвижения морские, через каналы все. Это влияние у Британии было отобрано, и сделало это в основном Соединенные Штаты вместе с Советским Союзом, потому что тогда...
Товарищ Сталин поддержал же
Сталин. Товарищ Сталин не просто поддержал, Израиля. А ну, как бы была цель Израиль превратить...
Форпост СССР.
Да, в 16-ю Советскую Республику. Но у американцев получилось это более эффективно, потому что у них денег было больше.
Но сегодня все-таки мы обычно говорим англосаксонский мир, Англия и США союзники. Здесь получается, что союзники-то не союзники, а интересы разные.
Они всегда на бумаге союзники, а на деле они всегда самые лютые враги на протяжении всей истории. С момента образования Соединенных Штатов, как вы помните. Кто там с кем воевал? Там новая власть воевала с остатками британского влияния. И вот так это все продолжается по всем ключевым точкам мира.
В том числе и что касательно Украины.
И что касательно Украины. Кто сейчас главный спонсор и джихадистов, которые воюют на Украине против России. Кто наемников собирает по всему миру.
И базы, где готовят этих спецназ и так далее.
И кто одновременно стравливает европейские страны с Россией, а сами как бы со стороны на это смотрят. Они же ушли из Евросоюза. Они же ушли специально из Евросоюза, зная, что будет развязана война в Европе. И зная, чтобы ответственность на эту войну перекинуть на Францию, Германию, новые страны прибалтийские.
Собственно, они эту войну-то и развязывали.
Конечно. Они и развязывали ее. А в условиях, когда сейчас в Соединенных Штатах идет совершенно сумасшедшая, уже патологическая предвыборная кампания между Трампом и Байденом, она действительно патологична, потому что они в чем только друг друга не обвиняют. Получается, что к власти рвутся один бывший президент, один нынешний президент, у которых горы компромата за ними. От нарушения режима секретности, у того и другого выявили там кучу документов секрет, непонятно зачем хранящихся. Преступление сына Байдена, Хантера, главное из которых не то, что он там с какими-то проститутками был, деньги тратил, взятки в Бурисме, а то, что он активно сотрудничал с китайскими бизнесменами и передавал им важную информацию, за что получал подарки в...
Агент влияния, по сути дела.
Да? Да, фактически его прямо называют агентом влияния Китая, Хантера. А Байден, значит, своего сына никогда не сдаст, потому что, ну, это надо... Опять мы говорили уже об этом, история Байдена, когда он сам ставленник итальянской мафии, и, а другая часть итальянской мафии, когда его первый избирали сенатором в 1973 году, за то, что он обошел их, убили фактически его первую семью, покушение совершили, когда убили его первую жену, убили дочь, и осталось у него два сына на руках, один из них Хантер, потом второй сын умер от рака мозга, и этот Хантер – это все, что осталось у него от старой жизни, поэтому он все прощал. Это такой маленький экскурс в сторону Байдена. И тут же Трамп с кучей своих проблем, неуплатой налогов, там какие-то бесконечные суды с какими-то женщинами, с обвинением. Кого-то он за одно место взял, кого-то за другое. Кому-то там заплатил деньги, кому-то не заплатил. В общем, такой грязи в истории Соединенных Штатов на предвыборной кампании никогда не было.
Да, что-то действительно не вспоминается. Как-то более чистыми руками велась политика.
Да. И вот в этой ситуации, когда раздрай в обществе, общество разделенное. И поэтому британцы, они видят, что это как раз тот момент, когда можно восстанавливать владычество Британии в мире в целом. И они это делают.
У меня такой вопрос. Не столь давно Мария Захарова обратилась к нашим гражданам. Ну, у нас граждане многие без тормозов, у многих родственники и друзья в Израиле и других странах Ближнего Востока, призвала не ездить вот в эти страны, которые горячими точками стали на наших глазах, потому что есть риск просто погибнуть. Ну, что будет, если какой-нибудь пассажирский самолет случайно залетная ракета собьет? Там, как в свое время был теракт, и погибли люди на пассажирском лайнере, который летел в Египет. Да, все помню, вот недавно было. Вот что сегодня происходит, если вернуться к конкретике в этом регионе, на Ближнем Востоке? Почему такие заявления мы услышали из уст Захаровой?
Гибель 230 человек в большом лайнере во время боевых действий – это не самое страшное, что может произойти сейчас в Израиле. Это будет мелочь в сравнении с тем, что там может произойти. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что есть якобы Хамас. На самом деле Хамас с начала 2000-х годов, как официально об этом заявляли бывшие руководители МИ-6 английской разведки, это полностью проагентуренная структура, насыщенная агентами британской разведки. Ну, не британцами, а арабами, которые, значит...
Ну, их агентура, да. Спецагенты. Так
плюс сказать. Агентами турецкой разведки. Почему? Последние десятилетия, фактически, существует очень мощный союз между Британией и Турцией. Как он образовался? Он образовался следующим образом. Когда нынешний глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур был послом Великобритании в Турции, он два раза помог Реджебу Эрдогану стать президентом Турции. Помог в условиях дикого сопротивления этому со стороны Соединенных Штатов.
Эрдоган это не забыл.
Эрдоган это не забыл, не просто не забыл, они у них отношения братские. между собой. А если два выдающихся человека в политическом плане считают себя одним целым, то они действуют абсолютно в одном направлении, в одном векторе. Поэтому мы же помним, как сейчас развивались после 7 октября события. Турция первая обвинила Израиль в геноциде палестинского народа. Она призвала там миротворческие контингенты вводить.
Митинги стали собирать, да, демонстрации.
Да. В самом Израиле оппозиция Нетаньяху тоже творит немыслимые. Каждый день митинги, требующие убрать Нетаньяху. Но на самом деле даже те его противники, которых он включил в временное военное правительство, они фактически мыслят в одном векторе с Нетаньяху. Они за уничтожение Хамаса, они против восстановления Палестины как независимого государства, против тех решений, которые ООН принимал неоднократно фактически. В такой ситуации, ведь Нетаньяху, он же вел до 7 октября очень такую сдержанную, взвешенную политику. Он 10 ноября должен был лететь в Пекин на празднование десятилетия начала китайской всемирной программы «Один пояс, один путь» торгово-экономической. У него прекрасные отношения с Си Цзиньпином, у него прекрасные отношения с нашим президентом Владимиром Владимировичем. Он же отказался передавать систему «Купол» Украине, что просили бендеровцы и что от него требовали Соединенные Штаты. Отказал. Почему? Потому что мы помним 2015 год, когда части так называемой ИГИЛа наступали на Асада в Сирии. А ИГИЛ – это лейбл, который можно повесить сейчас на любые собранные наемнические силы, которые родом из регионов, где традиционно исповедуется ислам, сказать, что это ИГИЛ. И на самом деле вот эти наемники наступали на Сирию, и они уже подошли фактически, оставалось немного, до складов с ракетами сирийскими, и израильтяне просто были в панике, они боялись, что они сейчас захватят эти склады, развернут ракеты, из голландских высот ударят по Тель-Авиву. А система «Купол», она перехватывает на взлете, а когда тебе бьют сверху, она не перехватывает. И тогда мы все помним 2015 год, когда Нетаньяху, начальник генерального штаба, начальник военной разведки Израиля прилетели в Москву, официально проводили переговоры, и суть была...
Просили содействия, короче.
Да, а почему? Потому что они понимают, что если они начнут воевать на Ближнем Востоке, против них поднимутся все арабские страны. И они попросили, чтобы Россия остановила ИГИЛ. И Россия остановила ИГИЛ. И тогда наши ВДВ, наши военные, полиция очень мощные удары нанесли по ИГИЛу, остановили и спасли Израиль фактически. И поэтому Нетаньяху и тоже как бы вот на тот период выполнял свои обещания. Когда началась война с Украиной, он не передал систему «Купол». Он не передал танки «Меркава» Украине, как сделали все другие западные страны, передав свои танки, бронетехнику. Параллельно он видел большую выгоду в сотрудничестве с Китаем. Он думал, что через Китай он будет эффективнее оказывать влияние израильское на Большой Ближний Восток. Вот. И вот эти все планы сорвали 7 октября. Все кончилось, все. Мир опять вернулся туда, на грань уже, когда все воюют со всеми.
А сейчас что все-таки происходит? Почему пошла такая эскалация и вот такие тревожные заявления?
Сейчас эскалация в Израиле, пошла потому, что совершенно дикая ситуация случилась 1 апреля, когда сначала Израиль нанес удар по колонии гуманитарной международной организации, которая оказывала помощь палестинцам, мирным гражданам. И были уничтожены целые колонны с гуманитарной помощью, и удары были точечные, уничтожены там сотрудники этой гуманитарной организации. И в тот же день Израиль нанес удары по посольству иранскому в Сирии, уничтожив там верхушку военного командования иранского. Это люди, которые фактически занимали позиции такие, как Сулеймани занимал, лидер Кудс.
Тоже убитый в результате теракта.
Да, но убитый он был американцами. А здесь Израиль нанес.
Ну, и по слухам, там израильские спецслужбы также принимали участие в устранении Сулеймани.
Ну, как бы всю ответственность на себя взял Трамп. и сказал, что это были полностью силы Соединенных Штатов. Я тогда внимательно смотрел и видео, и все отчеты, которые в зарубежной прессе были. Там израильтяне не светились. Они не хотели на тот момент портить отношения с Ираном. Это Трамп вел к войне с Ираном в тот момент, когда он был президентом Соединенных Штатов. Открыто вел к войне с Ираном. Он срывал те договоренности, которые Обама с Ираном еще заключал. А здесь что получилось? Вот после 1 апреля вся ситуация изменилась. И все ждут, когда Иран совершит акт возмездия против Израиля. Иран сейчас сдерживают только две страны – Китай и Россия. Потому что сейчас вот в Америке вышло несколько больших теоретических статей о том, что новая ось зла, их называют трио, триумвират, Китай, Россия, Иран – три мощные страны, которые полностью друг другу доверяют, участники единых блоков международных, которые оказывают друг другу поддержку и боеприпасами, и оружием, и друг другу помогают развивать новые технологии военные. Об этом открыто пишут, и, естественно, в этих условиях Иран не может единолично принять решение о нанесении удара по Израилю. Он только по согласованию. А Китай с Россией, ему не нужен этот удар по Израилю. Потому что удар по Израилю, и это и ждут для того, чтобы Израиль нанес ядерный удар по Ирану. Вот они уничтожили военных крупных иранских, а нет удара. Они же ждали, что сейчас дадут команду Хизбалле. У Хизбалле там 200 тысяч ракет, 100 тысяч военных. Они начнут бить по Израилю.
С территории Ливана.
С территории Ливана, да. Что непосредственно сам Иран нанесет удар гиперзвуковым оружием. Мы не знаем насчет того, есть у него сейчас ядерное оружие или нет. Но то, что у него есть гиперзвуковое оружие, которое не хуже, чем у Америки, а может даже мощнее, это точно, потому что они показали испытания, это все действует. А гиперзвуковое оружие, никакая система купол, никакие системы ПВО израильские его перехватить не могут.
Тем более на эти ракеты можно поставить ядерные боеголовки.
Если есть они у них.
Значит, я думаю, что есть. Хотя Раджаб Сафаров, который недавно у нас был, он это отрицал. Он, так сказать, возглавляет общество изучения Ирана здесь, в Москве. Ну, не знаю.
Значит, естественно, Иран это отрицает, потому что это нарушение международных. Но вот сейчас появилось несколько статей, в том числе в National Interest, где они прямо пишут, ссылаются на разведданные Соединенных Штатов о том, что есть уже боеголовки у Ирана.
Поэтому... То есть реально начало Третьей мировой ядерной войны.
И когда Мария Захарова говорит о том, что обращается к гражданам России, что может ситуация... Она имеет прежде всего это, что там может начаться большая война, вплоть до ядерной войны. Сейчас об этом же написал известный исследователь Тьерри Мисан, французский. Это очень любопытный человек, и нельзя сказать, что вот он пророссийский там какой-то. Он на своем сайте Вольтарен печатает статьи, доклады. Чем он известен? Этот человек после событий 11 сентября 2001 года, когда башни-близнецы были снесены и обвинили в этом Аль-Каиду, он внимательно изучил все материалы расследования, которые Конгресс США вел, и полностью их опроверг. Он написал тогда книгу, в 2002 году она вышла, переиздана в 30 странах на всех языках. И до сих пор за эти 22 года ни одна строчка Тьерри Мисана не опровергнута. Все факты, которые на конкретных документах привел, и сделал вывод о том, что это не было нападение Аль-Каиды, а что это была попытка внутреннего переворота в Соединенных Штатах. Вот это и все его выводы, все документы. Поэтому Тьерри Мисану все относятся очень серьезно. Вот он сейчас, буквально 2 дня назад, опубликовал большую статью, что ядерная война возможна в любое время.
И такой вопрос. Вот мы все-таки с 7 октября во многих странах Ближнего Востока, странах Западной Европы, США, мы увидели митинги, выступления в поддержку Газы, громогласные заявления, но реально эти страны того же Ближнего Востока, они в конфликт, ну, почти не включились. Почему так не произошло? Хотя вот громогласные заявления последовали практически отовсюду.
А что значит включиться в конфликт? Включиться в конфликт – это значит предложить свои миротворческие силы послать туда. Все понимают, что эти миротворческие силы будут перебиты там тем же Хамасом, половина Хамасом, половина израильтянами в ходе войны. Им невыгодно сейчас какие-то санкции вводить против Израиля, потому что там вся экономика, передвижение, вся, вот это все, тем более там еще хуситы действуют в Йемене, и так уже напряженная обстановка с передвижением и углеводородов, и всех товаров по Ближнему Востоку. Они же за счет этого живут, они живут, как купаются, как в сыр в масле, все страны.
Все эти монархии, вот эти вот
саудиты, да. Они живут, как при коммунизме, как можно мечтать. У людей бесплатное жилье, бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь.
Молодые семьи квартиры получают,
да,
машины.
Дома, да, дают, как только рожают там второго ребенка, и все. Зачем им это все терять? Они не хотят это терять. Они не хотят внутренних конфликтов. И все в порядке. Для них тоже вся эта ситуация, она навязана. Опять же, кем навязана? Вот все эти монархии, это что? Это все бывшие туземные племена, которые были под контролем Британии. Ведь Британия создала вот эти вот нынешние все государства. И Британия хочет на них опять влиять очень сильно. А на них влияют больше сейчас Соединенные Штаты. На них Китай стал сильно влиять. Они хотят портить отношения с Китаем. А Китай тоже не хочет обострять там все это дело. Китай хочет весь мир под свой контроль брать такой. Он даже с американцами, своими злейшими врагами, ведет экономические переговоры. И министр торговли Йеллен, министр финансов пригласил к себе. Все очень непросто. Единственное, самый оптимальный вариант для Турции и Британии, что когда обстановка в Газе, если не будет ядерной войны с Ираном, дойдет до критической ситуации, и Организация Объединенных Наций примет решение о введении миротворческих сил на территории Газа, то тогда вот я считаю, что единственной страной, которая согласится на представлять эти миротворческие силы, это будет Турция. Потому что Турция туда войдет спокойно, будет контролировать всю Газу и территорию Газы, и Западный берег, и всю Палестину фактически. Она, ей не нужно наступать на Израиль. Ей нужно контролировать всю Палестину для того, чтобы контролировать Средиземное море, где сейчас никто пока не разрабатывает залежи углеводородов, чтобы не нарушить баланс. А поскольку в мире происходят очень серьезные изменения из-за войны в Европе, войны России с Украиной, то вот это может все, разработка этих углеводородов в Средиземном море может быть скоро начата. Это должно быть под контролем Турции, а значит Британии. Вот такая ситуация сейчас. Что касается Ирана, то кричат все эти радикалы, все американские, о том, что Иран, это он напал на Израиль. Иран доказал, что он не нападал на Израиль. И, значит, американская разведка сделала официальное заключение, что Иран к событиям 7 октября вообще не причастен. Так же, как не причастны люди, руководители Хамаса, которые в Катаре живут, и с которыми активно работала израильская разведка.
Ну, по сути, все вот эти исламистские организации, коих бесчисленное множество, не все у нас на слуху, но за каждой этой структурой стоят какие-то разведки, контрразведки, департаменты крупных европейских государств, Соединенных Штатов,
Англии и так далее. Хамас, на тот Хамас, который напал на Израиль, оказывали спецслужбы Британии и Турции прежде всего.
Есть еще палестинская администрация в этом регионе, которая свои игры ведет. Там же, по сути, гражданская война была несколько лет назад.
Да, там была гражданская война. Это. Там, значит, престарелый лидер палестинского ФАТФа, которому уже далеко за 80, и который фактически мало влияния оказывает на ситуацию в Палестине. И все понимают, что когда будет палестинское государство, если вот так вот сказать, что им это будет государство Хамаса на самом деле. А это значит, это будет государство Турции и Британии. А Палестина будет такой. Все это понимают. Вот такая ситуация. Но, опять же, разные игроки в этом процессе принимают участие. И
Интересы, естественно, не у всех совпадают.
Вот я думаю, что пока Байден является президентом, он все-таки, видимо, не заинтересован начинать большую ядерную войну и наносить мощные удары по Ирану. Но когда придет Трамп, он сразу это сделает. Никакого сомнения в этом нет. Никакого. Трамп будет уничтожать Иран.
А шансы Трампа стать президентом, они
сейчас
каковы?
Огромные. Тут дело в том, что сейчас три человека, вот они остались вдвоем, и независимый кандидат, младший Кеннеди, то есть это сын Роберта Кеннеди, племянник Джона Кеннеди, убитого бывшего президента. Очень любопытный человек, сейчас журнал «Экономист» опубликовал огромный материал.
Борец вакцинации, человек без комплексов.
Человек, который одержим конспирологическими теориями, ну, как бы конспирологически, он считает, что это правда. Он открыто заявляет, что его дядю Джона Кеннеди убило ЦРУ вместе с эмигрантами из Кубы за то, что был разрушен бизнес игровой на Кубе, и за то, что Джон Кеннеди не принял всех мер, которые мог принять, чтобы кубинская революция не свершилась. То есть он как бы своего дядю оправдывает, но считает, что в его гибели виновата ЦРУ. То есть он фактически антигосударственник, если с такой точки зрения говорит. Он активный лидер зеленого движения и тоже выступает против многих государственных структур и инициатив Соединенных Штатов. Он одновременно антиваксер. Он против не только вот вакцинации в ходе ковида. Он возглавлял движение антиваксеров и по другим направлениям. Он считает, что Билл Гейтс – это главное чудовище, которое организовало распространение ковида по земле. Это он открыто говорит.
Ну, чтобы продавать вот эти вакцины.
Да.
Как бы вакцины.
Он обвиняет, да, фармацевтические компании мировые.
Биг фарма.
И да. Он обвиняет Фаучи, руководителя медицины, называет его самым опасным преступником в истории Америки. То есть это такой человек конспирологических взглядов. У него интересные позиции по Украине. Он считает, что Америка виновата в том, что началась война Украины с Россией, а главным образом вина Америки заключается в том, что они не выполнили соглашение с Россией и стали расширять НАТО на восток, и что у Путина не было другого выхода, как начать ответные военные действия. Одновременно он гордится своим племянником, тоже Кеннеди, который воевал добровольцем в составе войск Украины. Вот такая фигура.
Все его, да, противоречивая.
Многие его считают спойлером Трампа, потому что он оттягивает голоса Байдена в сторону Трампа во многих штатах США. Но журнал «Экономист» с ним берет интервью, изучает и говорит, что нет, он просто такой человек, который и не Трампа не любит, и не Байдена не любит, и понимает, что он сам не станет президентом, но он хочет Америке показать, какие у него никудышные кандидаты в президенты.
У меня такой вопрос уже в завершении разговора. Не могу не спросить о следующем. Ну, многие надеялись, что вот эта предвыборная грызня в США, вот эта вот заваруха на Ближнем Востоке оттянет средства поставки вооружений на Украину. Тем не менее, люди, которые приезжают с фронта, они говорят, нет, обстрелы еще мощнее, хаймерсы без ограничений бьют по нашим, там, так сказать, подразделениям, дроны в огромном количестве, рои дронов, там разные виды этих дронов, ну, это для отдельной передачи, наверное, разговор. Но, тем не менее, меньше не стало, стало больше, как мне один там боец приехал, сказал, мы начали, они наступали, сейчас мы пытаемся наступать, мы бойцов-то не видим. Ракеты летят, снаряды летят там из гаубиц, с дронов на нас там бросают уже и вот эти вот противотанковые мины уже наладили. Хохлы бросать не просто гранаты там, лимонки, а уже такие вот мощные, значит, средства уничтожения. Почему это произошло? В то же время пресса тут несколько месяцев назад нам рассказывала, что вот
все, что пишет
ждите
пресса,
перемен.
Это бред. Единственная проблема у бендеровцев – это люди. У них действительно кончился...
То есть это домовая завеса вранья, да?
Да, это вранье, которое идет прежде всего западной прессы.
Что мы что-то там планируем поставить, а уже все и поставлено.
Да, на самом деле, кроме официальных поставок, самые главные поставки были вот финансовые. Это поставки через криптобиржу Фрида, которую вот год назад она обанкротилась, десятки миллиардов куда-то исчезли. Он сам в тюрьме, ему сейчас дали 20 лет, этому гению компьютерному криптобиржи. А система действовала как? Конгресс США выделял десятки миллиардов долларов на то, чтобы финансировать войну Украины против России. И направлял это Министерство финансов Украины. Министерство финансов Украины создало криптофонд и сразу эти деньги перечисляло в этот криптофонд.
И мало кем это контролировалось.
А это криптофонд, это все официально у них на документ. Этот криптофонд перечислял деньги в фонд Фрида на криптобиржу мировую, крутил ее там.
То есть частная организация финансовая, да?
Нет, это криптофонд, это официальный при Минфине, но направлял он Фриду, который является...
Да, ну, я имею в виду,
Сейчас, ну, как все криптобиржи, это такие международные структуры полумошеннические. Направлял туда, они крутили. Вот он получал 10 миллиардов, возвращалось ему уже 15-16 миллиардов. Они огромные деньги за эти деньги собрали, обналичивали их. На эти обналиченные деньги они закупали через мафиозные структуры, которые связаны с американскими и британскими спецслужбами. Они закупали все необходимые им виды вооружения и боеприпасы. Из других стран, не из Европы, они все говорят, там у них кризис боеприпасов. Все у них есть ракеты складированы, у них есть...
Есть масса других стран, где то же самое все производится.
Да, да, да. Одновременно к этому делу...
Азия, Африка и Латинская Америка.
Да, когда это все стало ясно, что вот эта схема, обвалили эту биржу, миллиарды остались у бендеровцев, миллиарды остались у демократов, которые этим крутили через Йеллен. Нынешний министр финансов.
То есть он лишний просто человек этот.
Да, вот. Его убрали, этого парня, его в тюрьму посадили, чтобы не убили, потому что его там спрятали, этого Фрида, на самом деле. Но у Украины все есть, у них единственный ресурс, нету ресурса людского, потому что наши войска все-таки эффективно работают, и выбили бендеровцев достаточно много. И поэтому они ищут, чем заменить пушечное мясо. Они пытаются поляков...
Тем более нужны специалисты военные, военспецы, потому что современные виды оружия требуют подготовленных бойцов.
Но даже с дронами работать надо иметь. Надо создать эти дроны, управлять этими дронами, контролировать это, создать...
Кстати, вот дроновая проблема одна из важнейших. Люди погибают, к сожалению, в большом количестве. Откуда дроны-то? Где деньги ЗИН? Откуда дроны-то вот эти поступают?
Я объясняю.
Их же сотни тысяч.
Потому что к системе.
И говорят, вот приезжает машина и по системе 3D прям штампует эти маленькие дроны, моторчик повесили.
Там есть все.
И полетел.
Потому что к помощи бендеровскому режиму подключена была вся Силиконовая долина. Все вот эти продвинутые айтишники, которые работали с айти-технологиями, они все стали делать свои системы дронов. В Америке опубликованы сейчас десятки статей о том, что будущая война – это война дронов.
Идет управление ведь через Starlink, то есть невозможно системы РЭП сбить эти дроны.
А управление идет через систему, которую Илон Маск создал, Starlink. Это огромное количество спутников.
Лучший друг Трампа, да?
Лучший друг всех. И он к нам, друзья, набивается, и к Трампу набивается, и ко всем набивается. Этот человек, он не по локоть в крови, а по горло в крови, Маск. На самом деле, по всем мировым конфликтам, как везде его Starlink задействован, и другие системы. Так вот, вот эта вся система, она помимо официальной американской, вот, когда вот все ориентируются пресса, а вот тут должны дать деньги, а вот не дает Конгресс. Ну, не дает, а это тот же этот подонок Зеленский улыбается, а что не дает, у меня все есть. У него все есть, и поэтому он и бомбит, и нападает. У них сейчас, у бендеровцев сейчас больше миллиона дронов готовых, новейших, больше миллиона. Вот данный момент сейчас.
То есть уже есть?
Уже есть, и они уже ее активно используют. И будут наращивать. Когда он вчера заявил, что он будет уничтожать Крымский мост, он его будет уничтожать с помощью дронов. Это называется роевые стаи. Они в Америке проходили такие испытания, эта система, в пустыне.
То есть сотни там, сразу дронов полетят?
Тысячи. Не сотни, а тысячи. При наличии миллионов полетит тысячи дронов. Попробуй его сбей. Собьешь ты сотню, а несколько сот достигнут цели.
Тем более системы ПВО надо иметь в конкретных местах. А они, к сожалению, мы не в Советском Союзе, когда вся территория была закрыта.
Да, сейчас закрыт не везде. Да, это уже другая система. Дроны их могут и облетать, летать на тех низких высотах, которые ПВО не действуют. Там они все, вот в Силиконовой долине придумали очень многое. Мы в новый этап войны вступаем, где главное будет война дронов и разведывательная диверсионная война против России по объектам инфраструктуры, по объектам, где горюче-смазочные материалы хранятся у нас, по ударам, по нашим электростанциям.
Плюс законспирированные ячейки, которым вот дана команда.
Да, вот новый этап войны начался, новый этап совершенно. Дроны плюс разведывательно-диверсионная борьба.
Ну, я думаю, к этой теме мы, может быть, чуть позже вернулись бы в этой студии, потому что она заслуживает отдельного большого разговора. Спасибо вам. Напоминаю, что в студии Благовещения был Владимир Семенович Овчинский, и у нас была уже 12-я по счету беседа. Все есть в архиве радио Благовещения. И я отсылаю наших радиослушателей, кто не слушал эти программы, к архиву, потому что многие наши беседы, они отнюдь не устарели, они по-прежнему вполне актуальны. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Да, до свидания.